Доктор Эндрю Мюррей. Дух Христа. Глава 3. Поклонение в духе. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Поклонение – это высшая слава человека. Он был создан для общения с Богом. Самым возвышенным выражением этого общения является поклонение. Все упражнения религиозной жизни, размышления и молитва, любовь и вера, отречение и послушание достигают кульминации в поклонении. Признавая, кто такой Бог в Его святости, Его славе и Его любви, осознавая, кто я, как грешное создание и как искупленное дитя Отца, в поклонении я беру все свое существо и предоставляю себя моему Богу, чтобы предложить Ему поклонение и славу, которые Ему причитаются. Самый истинный, полный и ближайший подход к Богу – это поклонение. Каждое чувство и каждое служение религиозной жизни включены в это. Поклонение – это высшее предназначение человека, потому что в нем Бог есть все. Иисус говорит нам, что с Его пришествием начнется новое поклонение. Все, что язычники или самаряне называли поклонением, все, что даже евреи знали о поклонении в соответствии с прежним откровением закона Божьего, уступило место чему-то совершенно и отчетливо новому – поклонению в духе и истине. Это поклонение, которое Он должен был открыть дарованием Святого Духа. Это поклонение, которое теперь одно только и благоугодно Отцу. Именно для этого поклонения мы получили Духа Святого. Давайте в самом начале нашего изучения работы Духа проникнемся благословенной мыслью о том, что великая цель, ради которой Дух Святой находится внутри нас, заключается в том, чтобы мы поклонялись в Духе и в истине. Таких поклонников Отец ищет себе. Для этого Он послал Своего Сына и Своего Духа. В Духе. Когда Бог создал человека живою душою, эта душа, как вместилище и орган его личности и сознания, была связана с одной стороны через тело с внешним, видимым миром, а с другой через дух с невидимым и божественным миром. Душа должна была решать, отдаст ли она себя духу, чтобы через него соединиться с Богом и его волей, или же отдаст себя телу и побуждениям видимого. В грехопадении душа отказалась от власти духа и стала рабыней тела с его страстями. Человек стал плотью. Дух утратил предназначенное ему место, правление и стал не более чем дремлющей силой. Теперь он уже не был правящим принципом, а борющимся пленником. Дух и теперь противостоит плоти, что означает совместную жизнь души и тела в их подчинении греху. Говоря о невозрожденном человеке, в отличие от духовного 1 Коринфянам 2:14, апостол Павел называет его психическим, душевным или животным, имеющим только естественную жизнь. Жизнь души охватывает все наши моральные и интеллектуальные способности, поскольку они могут быть даже направлены на дела Божьи, помимо обновления Божественного Духа. Поскольку душа находится под властью плоти, о человеке говорят как о ставшем плотью, как о существе из плоти. Тело состоит из плоти и костей, и плоть – это та его часть, которая особенно наделена чувствительностью, через которую мы получаем наши ощущения из внешнего мира. Плоть означает человеческую природу, поскольку она стала подвластна миру чувств. И поскольку таким образом вся душа попала под власть плоти. Библия говорит о всех свойствах души как принадлежащих плоти и находящихся под ее властью. Таким образом, в отношении религии и поклонения он противопоставляет два принципа, из которых они могут исходить. Есть мудрость плотская и мудрость духовная. 1 Коринфянам 2.12, Колоссянам 1.9. Есть служение Богу, полагающееся на плоти, прославляющееся во плоти. Но есть и служение Богу духом. Филиппийцам 3 глава стихи 3-4, Галатам 6-13. Есть плотской разум и духовный разум. Колоссянам 1.9 и 2.18. Есть воля плоти и воля Божья, действующая его духом. Иоанна 1.13 и Филиппийцам 2.13. Есть поклонение, которое удовлетворяет плоть, потому что оно во власти того, что может сделать плоть. Колоссянам 2.18 и 23. Есть поклонение Богу, которое в духе. Именно это поклонение Иисус пришел сделать возможным и реализовать в нас, дав нам новый дух в нашей сокровенной части, а затем внутри нее Божий Святой Дух. В духе и истине. Такое поклонение в духе есть поклонение в истине. Точно так же, как слово «в духе» не означает внутреннее, в отличие от внешних обрядов, а духовное, побуждаемое Духом Божьим, в противоположность тому, что может произвести естественная сила человека. Так и слово «в истине» не означает просто сердечного, искреннего и честного. Во всем поклонении ветхозаветных святых они знали, что Бог ищет истину во внутренних частях. Они искали его всем своим сердцем и самым искренним образом, и все же не достигли того поклонения в духе и истине, которое принес нам Иисус, когда он разорвал завесу своей плоти. Истина здесь означает субстанцию, реальность, фактическое обладание всем, что подразумевает поклонение Богу, как в том, что оно требует, так и в том, что оно обещает. Апостол Иоанн говорит об Иисусе как о единородном от Отца, исполненном благодати и истины. И также он добавляет: «Ибо закон дан Моисеем, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Если мы примем истину в противовес лжи, то закон Моисея был также истинен, как и Евангелие Иисуса. Они оба пришли от Бога. Но если мы поймем, что это значит, что закон дал только тень грядущих благ, и что Христос принес нам сами блага, саму их суть, мы увидим, как он был полон истины, потому что он сам был истиной, реальностью, самой жизнью, любовью и силой Бога, предлагающего себя нам. Затем мы также видим, что только поклонение в духе может быть поклонением в истине, в действительном наслаждении той божественной силой, которая есть собственная жизнь Христа и общение с Отцом, открытые и поддерживаемые внутри нас Духом Святым. Истинные поклоняющиеся поклоняются Отцу в духе и в истине. Не все поклоняющиеся являются истинными поклоняющимися. Может быть много искреннего поклонения, не будучи поклонением в духе и в истине. Ум может быть сильно занят. Чувства могут быть глубоко затронуты. Воля может быть сильно возбуждена, в то время как все же существует лишь малая часть духовного поклонения, которое основывается на истине Божьей. Может быть большая привязанность к библейской истине, и все же из-за преобладающей активности того, что исходит не от работы Бога, а от усилий человека. Это может быть не то, данное Христом, дышащее духом поклонения, которого ищет Бог. Должно быть соответствие, гармония, единство между Богом, который есть Дух, и поклонниками, приближающимися к Богу в Духе. Таких стремящихся поклоняться Ему Отец ищет себе. Бесконечный, совершенный Святой Дух, которым является Бог Отец, должен иметь какое-то отражение в Духе, который находится в Его чаде. И это может быть только тогда, когда Дух Божий пребывает в нас. Если мы хотим стремиться стать поклонниками в духе и в истине, истинными поклонниками, то первое, что нам нужно, это ощущение опасности, в которой мы находимся, от плоти и поклонения в ней. Как верующие, мы имеем в себе двойную природу – плоть и дух. Первое – это естественная часть, которая всегда готова вмешаться и предпринять то, что необходимо для поклонения Богу. Другая – это духовная часть, которая, возможно, все еще слаба, и которой, возможно, мы еще не знаем, как дать полную власть. Наш разум может получать удовольствие от изучения Слова Божьего. Наши чувства могут быть тронуты открывающимися в нем чудесными мыслями. Наша воля, как мы это видим в Римлянам 7:22, восхищается законом Божьим вслед за внутренним человеком. Но мы можем еще быть бессильны исполнять этот закон, оказывать послушание и поклонение, которые мы видим и одобряем. Мы нуждаемся в пребывании Святого Духа как для жизни, так и для поклонения. И чтобы это получить, нам нужно прежде всего заставить свою плоть замолчать. Умолкни всякая плоть перед Господом. Да не хвалится перед Ним никакая плоть. Петру уже было открыто отцом, что Иисус есть Христос. И тем не менее в своих мыслях о кресте его ум был не в соответствии с вещами Божьими, но с вещами человеческими. Наши собственные мысли о божественных вещах, наши собственные усилия пробудить или развить правильное чувство должны быть отброшены. Наша собственная сила поклонения должна быть ослаблена и принижена, и каждое приближение к Богу должно происходить при очень четком и спокойном подчинении Святому Духу. По мере того, как мы узнаем, насколько невозможно по нашей воле в любой момент обеспечить действие Духа, мы узнаем и то, что если мы хотим поклоняться в Духе, мы должны ходить в Духе. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Поскольку Дух обитает и правит во мне, я нахожусь в Духе и могу поклоняться в Духе. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Да, Отец ищет таких поклонников. И то, что Он ищет, Он находит, потому что Он Сам это совершает. Чтобы мы могли быть такими поклонниками, Он послал Своего собственного Сына искать и спасать заблудших. Чтобы спасти нас этим спасением, чтобы мы стали Его истинными поклонниками, которые входят через разорванную завесу плоти и поклоняются Ему в Духе. А затем Он послал Дух Своего Сына, Дух Христа, чтобы быть в нас истиной и реальностью того, кем был Христос, Его действительным присутствием, и чтобы передать внутрь нас саму жизнь, которой жил Христос. Будь благословен Бог! Настал час, и именно сейчас мы живем в этот самый момент, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу и в Духе, и в истине. Давайте верить в это. Дух был дан и обитает в нас по этой одной причине, потому что Отец ищет таких поклонников. Возрадуемся же уверенности, что мы можем достичь этого и быть истинными поклонниками, потому что нам был дан Дух Святой. Давайте осознаем в святом страхе и благоговении, что Он обитает внутри нас. Давайте смиренно, в безмолвии плоти, отдадим себя Его руководству и учению. Давайте с верой ожидать перед Богом Его действий. И давайте практиковать это поклонение. Пусть каждое новое понимание того, что означает работа Святого Духа, каждое проявление веры в Его обитание или переживание Его работы завершается наивысшей славой, обожающим поклонением Отцу, воздаванием Ему хвалы, благодарности, почести и любви, которые принадлежат Ему одному. Глава 4. Дух и Слово. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, Иоанна 6 глава. Буква убивает, а дух животворит. 2 Коринфянам 3:6. Наш благословенный Господь говорил о себе как о хлебе жизни, а о своей плоти и крови как о пище и питье вечной жизни. Для многих его учеников это было трудное высказывание, которое они не могли долго понять. Иисус говорит им, что только когда сойдет Святой Дух, и они его обретут, его слова станут им понятны. Он говорит: «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Дух животворит. В этих словах и соответствующих словах Павла «Дух дает жизнь» мы ближе всего подходим к тому, что можно назвать определением Духа. Сравните с 1 Коринфянам 15:45 «Дух животворящий». Дух всегда действует в первую очередь будто по природе или по благодати как животворящий принцип. Крайне важно всегда придерживаться этого. Его работа в верующем, заключающаяся в запечатлении, освящении, просветлении, укреплении, коренится именно в этом. Именно тогда, когда его знают и почитают, когда ему отводится место, когда его ждут как внутреннюю жизнь души, можно ощутить и другие его благодатные деяния. Это всего лишь результат жизни, и именно в силе этой внутренней жизни можно наслаждаться ими. Дух животворит. В противоположность духу наш Господь помещает плоть. Он говорит: «Плоть не приносит никакой пользы». В русском переводе «плоть не пользует немало». Он говорит не о плоти как источнике греха, но о ее религиозном аспекте. Поскольку это сила, с помощью которой естественный или природный человек и даже верующий человек, который не полностью подчиняется духу, стремится служить Богу, знать божественные вещи и обладать ими. На тщетный характер всех его усилий наш Господь указывает словами «не пользует немало». Их недостаточно. Они не помогают достичь духовной реальности самих божественных вещей. Павел имеет в виду то же самое, когда противопоставляет духу букву, которая убивает. Все устроение закона было всего лишь устроением буквы и плоти. Хотя у него была определенная слава и привилегии Израиля были очень велики, все же, как говорит Павел, то прославленное даже не оказывается славным с этой стороны, по причине преимущественной славы последующего. Даже сам Христос, пока он был во плоти и до тех пор, пока при разрыве завесы его плоти устроение духа не заняло место устроения плоти, Христос не мог своими словами произвести в учениках то, чего он желал. Это дух, который оживляет. Плоть не приносит никакой пользы. Наш Господь применяет это изречение сейчас специально к словам, которые он только что произнес, и к духовной истине, которая в них содержалась. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Он хочет научить учеников двум вещам. Первое заключается в том, что слова действительно являются живым семенем, обладающим способностью прорастать и давать всходы, утверждая свою собственную жизненную силу, раскрывая свой смысл и доказывая свою божественную силу в тех, кто их принимает и хранит в сердце. Он хотел, чтобы они не расстраивались, если не смогут сразу понять их. Его слова – это дух и жизнь. Они предназначены не для понимания, а для жизни. Приходя в силе невидимого духа, более высокого и глубокого, чем любая мысль, они проникают в самые корни жизни и имеют божественную жизнь, эффективно реализуя с божественной энергией истину, которую они выражают в опыте тех, кто их принимает. Вследствие этого их духовного характера – это еще один урок, который он хотел преподать своим ученикам. Его слова нуждаются в духовной природе, чтобы их воспринять. Семени нужна благоприятная почва. Жизнь должна быть как в почве, так и в семени. Не только в разум, не в чувства, не только в волю должно быть взято слово, но через них в жизнь. Центром этой жизни является духовная природа человека, голосом которой является совесть. Здесь необходимо признать авторитет слова. Но даже этого недостаточно. Совесть обитает в человеке как пленница среди сил, которые она не может контролировать. Только дух, который исходит от Бога, дух, который Христос пришел принести, становясь нашей жизнью, принимая Слово и усваивая его в нашей жизни, сделает их истинной силой в нас. В нашем изучении работы благословенного Духа мы не можем быть слишком осторожны, чтобы ясно и твердо усвоить эту благословенную истину. Это избавит нас от всех ошибок. Это удержит нас от ожидания насладиться учением Духа без Слова или овладеть учением Слова без Духа. С одной стороны, мы имеем ошибку правой руки, ища учение Духа без Слова. В Святой Троице Слово и Дух всегда находятся друг в друге, и они едины с Отцом. Не иначе обстоит дело и с богодухновенными словами Священного Писания. Дух Святой на протяжении всех веков воплощал мысли Бога в написанном Слове и сейчас живет именно с этой целью в наших сердцах, чтобы раскрыть силу и значение этого Слова. Если вы хотите быть полны Духа Святого, то будьте полны Слова Божьего. Если вы хотите, чтобы божественная жизнь Духа внутри вас крепла и приобретала силу в каждой части вашей природы, пусть Слово Христово обильно обитает в вас. Если вы хотите, чтобы Дух выполнил свою миссию, напоминая в нужный момент и применяя с божественной точностью то, что сказал Иисус, к вашей нужде, пусть слова Христа пребывают в вас. Если вы хотите, чтобы Дух открывал вам волю Божью в каждом жизненном обстоятельстве, выбирая из явно противоречащих друг другу заповедей или принципов с безошибочной точностью то, что вы должны делать, и предлагая это так, как вам нужно, о, пусть Слово живет в вас, готовое для его использования. Если вы хотите, чтобы вечное Слово было вашим светом, пусть написанное Слово будет записано в вашем сердце Духом Святым. Слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь. Примите их и берегите. Именно через них Дух проявляет свою оживляющую силу. С другой стороны, у нас есть левая и еще более распространенная ошибка. Не думайте ни на мгновение, что Слово может раскрыть свою жизнь в тебе, кроме как тогда, когда Дух внутри тебя принимает и применяет его во внутренней жизни. В какой части чтения Священных Писаний, изучения Священных Писаний и проповеди Священных Писаний первой и главной целью является постижение значения слова? Люди думают, что если они правильно и точно знают, что это значит, то естественным следствием этого будет благословение, которое должно принести это слово. Это ни в коем случае не так. Слово – это семя. В каждом семени есть внутренняя жизнь, в которой сокрыта сама эта жизнь. У человека может быть самое драгоценное и совершенное семя в его телесной субстанции. И все же, если оно не будет помещено в подходящую почву под воздействием солнца и влаги, жизнь может никогда не взойти. И поэтому мы можем придерживаться слов и доктрин Священного Писания наиболее разумно и серьезно, и все же мало знать об их жизни или силе. Нам нужно постоянно напоминать себе и Церкви, что Священные Писания, которые были сказаны святыми людьми древности, когда они были движимы Духом Святым, могут быть поняты только святыми людьми, поскольку они научены тем же Духом. Слова, которые я произнес, говорит Господь, это дух и жизнь. Ибо постижение и вкушение их плотью не приносит никакой пользы. Только дух животворит. Дух жизни внутри нас. Это один из чрезвычайно торжественных уроков, которым нас учит история евреев во времена Христа. Они были очень ревностны, как они думали, к Божьему Слову и чести. А между тем оказалось, что все их усердие было направлено на их человеческое толкование Божьего Слова. Иисус сказал им: «Исследуйте Писания, потому что думаете, что в них вы имеете жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Но вы не придете ко мне, чтобы иметь жизнь». Английский перевод. Они действительно доверяли Писаниям, которые приведут их к вечной жизни. И все же они никогда не видели, что они свидетельствовали о Христе, и поэтому они не хотели приходить к Нему. Они изучали и принимали Священное Писание во свете и в силе своего человеческого понимания, а не во свете и в силе Божьего Духа, как своей жизни. Немощь жизни многих верующих, которые много читают и хорошо знают Писание, не имеет другой причины. Они не знают, что именно Дух животворит, а не плоть. Что человеческое понимание, каким бы разумным и искренним оно ни было, не приносит им никакой пользы. Они думают, что в священных писаниях у них есть вечная жизнь, но о живом Христе в силе Духа Святого, как о своей жизни, они знают очень мало. Что же нужно? Все очень просто. Решительный отказ от попыток иметь дело с написанным словом без оживляющего духа. Давайте никогда не будем брать Писание в руки или в разум, или в уста, не осознав необходимости обетования духа. Во-первых, в тихом акте поклонения взирайте на Бога, чтобы Он дал и обновил работу Его духа внутри вас. А затем в тихом акте веры отдайте себя силе, которая обитает в вас, и ожидайте от Него, что не только разум, но и жизнь в вас будет открыта для получения слова. Пусть Дух Святой будет вашей жизнью. Для духа и жизни, исходящих изнутри, чтобы встретить слово извне в качестве своей пищи, слова Христа действительно являются духом и жизнью. По мере того, как мы далее будем следовать учению нашего благословенного Господа о Духе, нам станет ясно, что поскольку слова Господа – это дух и жизнь, поэтому Дух Святой должен быть в нас как дух нашей жизни. Нашей сокровенной личной жизнью должен быть Дух Божий. Глубже, чем разум или чувство или воля, самый корень всего этого, их оживляющий принцип, должен быть Дух Божий. Когда мы стремимся опуститься ниже их, поскольку видим, что ничто не может достичь Духа Жизни, который есть в словах живого Бога, и ожидаем, что Святой Дух внутри нас, в невидимых глубинах скрытой жизни, примет и откроет слова в Его оживляющей силе и претворит их в саму жизнь нашей жизни, мы узнаем воистину, что только Дух животворит. Мы увидим, насколько божественно правильно и прилично, что слова, которые являются Духом и Жизнью, должны быть встречены в нас, Духом и Жизнью внутри, как только тогда они раскроют свой смысл, передадут свою сущность и придадут свою божественную силу и полноту Духу и Жизни, уже находящимся внутри нас. Глава 5. Прославленный Иисус. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева или из глубин жизни потекут реки воды живой». Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Евангелие от Иоанна, 7 глава. Наш Господь здесь обещает, что приходящие к Нему и пьющие – верующие в Него не только никогда не будут жаждать, но и сами станут источниками, из которых потекут потоки живой воды, жизни и благословения. Записывая эти слова, Иоанн объясняет, что обещание было перспективным, и его исполнение нужно было подождать, пока не изольется Дух. Также он назвал двойную причину этой задержки. Святого Духа еще не было, потому что Иисус еще не был прославлен. Выражение «духа еще не было» показалось странным, и поэтому было вставлено слово «на них». Но это выражение, если принять его в нынешнем виде, может привести нас к пониманию истинного значения того, что Дух не приходил до тех пор, пока Иисус не был прославлен. Мы видели, что Бог дал двойное откровение о Себе. Сначала как о Боге в Ветхом Завете, затем как об Отце в Новом. Мы знаем, как Сын, который от вечности был с Отцом, вступил в новую стадию существования, когда стал плотью. Когда Он вернулся на небеса, Он был все тем же единородным Сыном Божьим и все же не совсем тем же самым. Ибо теперь Он был также Сыном Человеческим, перворожденным из мертвых, облеченным в ту прославленную человечность, которую Он усовершенствовал и освятил для Себя. И точно так же Дух Божий, излитый в Пятидесятницу, действительно был чем-то новым. На протяжении всего Ветхого Завета его всегда называли Духом Божьим или Духом Господним. Имя Святого Духа он еще не носил, как свое собственное имя. Только в связи с работой, которую он должен был совершить, готовя путь Христу и тело для него. Имя собственное входит в употребление. Евангелие от Луки 1 глава стихи 15 и 35. «Излившись в Пятидесятницу, он пришел как Дух прославленного Иисуса, Дух воплощенного, распятого и превознесенного Христа. Носитель и сообщатель нам не жизни Бога как таковой, но той жизни, которая была вплетена в человеческую природу в лице нашего Господа Иисуса. Именно в этом качестве Он носит имя Духа Святого. И именно как пребывающий в Нем Бог, Святой. И об этом Духе, поскольку Он обитал в Иисусе во плоти, и может обитать в нас тоже во плоти. Это отчетливо и буквально верно. Святого Духа еще не было. Духом прославленного Иисуса, Сына Человеческого, ставшего Сыном Божьим, Он не мог быть, пока Иисус не был прославлен. Эта мысль еще больше открывает нам причину, по которой не Дух Божий как таковой, а Дух Иисуса мог быть послан, чтобы пребывать в нас. Грех нарушил не только наше отношение к закону Божьему, но и к самому Богу. Благодаря божественной милости мы обрели божественную жизнь. Христос пришел не только для того, чтобы освободить человека от закона его проклятия, но и для того, чтобы снова привести саму человеческую природу в общение божественной жизни и сделать нас причастниками божественной природы. Он мог сделать это не путем применения божественной силы к человеку, а только путем свободного, нравственного и самого реального человеческого развития. В своей собственной личности, став плотью, он должен был осветить плоть и сделать ее подходящим и готовым вместилищем для пребывания Духа Божьего. Сделав это, он должен был в соответствии с законом, согласно которому низшая форма жизни поднимается к высшей только через разложение и смерть. В своей смерти, как понести проклятие греха, так и отдать себя как зерно, чтобы принести плод в нас. От его природы, прославленной в воскресении и вознесении, его дух явился как дух его человеческой жизни, прославленный в союзе с божественным, чтобы сделать нас причастниками всего, что он лично сотворил и приобрел, самого себя и свою прославленную жизнь». В силу своего искупления человек теперь имел право на полноту Божественного Духа и на его пребывание в нем, как никогда прежде. И в силу того, что он усовершенствовал в себе новую святую человеческую природу ради нас, он теперь мог передавать то, чего раньше не существовало. Жизнь одновременно и человеческую, и божественную. Отныне Дух, точно так же, как он был личной, божественной жизнью, мог также стать личной жизнью людей. Как Дух является личным жизненным принципом в самом Боге, так Он может быть им и в чаде Божьем. Дух Сына Божьего теперь может быть Духом, который взывает в нашем сердце «Ава, Отче». Об этом Духе в полной мере верно. Духа еще не было, потому что Иисус еще не был прославлен. Но теперь да будет благословен наш Бог. Иисус был прославлен. Теперь есть Дух прославленного Иисуса. Теперь обетование может быть исполнено. У того, кто верует в Меня, из глубин жизни потекут реки воды живой. Великое событие, которое произошло, когда Иисус был прославлен, теперь является вечной реальностью. Когда Христос вошел с нашей человеческой природой в нашей плоти во святое святых, произошло то, о чем говорит Петр. Будучи превознесен одесную Бога, он получил от Отца обетование Святого Духа. Вместо нас и от нашего имени, как человек и глава человечества, он был допущен в полную славу Божественного, и его человеческая природа стала вместилищем и распределителем Божественного Духа. Святой Дух смог сойти как Дух Бога-человека, самый настоящий Дух Божий, и все же как истинный Дух для человека. Он мог сойти как Дух прославленного Иисуса, чтобы пребывать в каждом, кто верит в Иисуса. Дух Его личной жизни и Его личного присутствия, и в то же время дух личной жизни верующего. Точно так же, как в Иисусе совершенный союз Бога и человека был осуществлен и окончательно завершен, когда Он воссел на престоле, и таким образом вступил на новую стадию существования, славу доселе неизвестную. Так и сейчас началась новая эра в жизни и работе Духа Святого. Теперь Он может сойти, чтобы засвидетельствовать совершенный союз божественного и человеческого, и, став нашей жизнью, сделать нас ее участниками. Теперь есть Дух прославленного Иисуса. Он излил его. Мы приняли его, чтобы он струился в нас, струился через нас и изливался из нас реками благословения. Прославление Иисуса и излияние его Духа тесно связаны. В жизненно-органическом союзе они неразрывно связаны. Если бы мы хотели иметь не только Дух Божий, но и этот Дух Христов, которого тогда еще не было, но который теперь есть, Дух прославленного Иисуса, то именно с прославленным Иисусом мы должны иметь дело нашей верой. Мы не должны довольствоваться просто верой, которая уповает на крест и на его прощение. Мы должны стремиться познать новую жизнь, жизнь славы и божественной силы в человеческой природе, свидетелем и носителем которой призван быть Дух прославленного Иисуса. Это тайна, которая была сокрыта от веков и родов, но теперь открыта Святым Духом, Христом в нас. Как Он действительно может жить своей божественной жизнью в нас, живущих во плоти. У нас есть самый сильный личный интерес в знании и понимании того, что означает, что Иисус прославлен, что человеческая природа разделяет жизнь и славу Божью, и что Духа еще не было, пока Иисус не был прославлен. И это не только потому, что однажды мы увидим Его во славе и будем с Ним в ней. Нет, даже сейчас, день за днем, мы должны жить в этом. Святой Дух способен быть в нас ровно настолько, насколько мы желаем иметь от Него и от жизни прославленного Господа. Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Хвала Богу! Иисус был прославлен. Теперь есть Дух прославленного Иисуса, и мы приняли Его. В Ветхом Завете было открыто только единство Бога. Когда упоминался Дух, это всегда было как Его Дух, сила, с помощью которой действовал Бог. В Новом Завете Он не был известен на земле как Личность. В Новом Завете раскрывается Троица. С Пятидесятницей Святой Дух сошел как Личность, чтобы обитать в нас. Это плод работы Иисуса, что теперь у нас есть личное присутствие Святого Духа на земле. Подобно тому, как во Христе Иисусе второе лицо, Сын, пришел, чтобы открыть нам Отца, и Отец обитал и говорил в Нем. Точно так же Дух, третье лицо, приходит, чтобы открыть Сына, и в Нем Сын обитает и действует в нас. Это слава, которой Отец прославил Сына человеческого, потому что Сын прославил Его, так что во имя Его и через Него Дух Святой нисходит как Личность, чтобы обитать в верующих и сделать прославленного Иисуса настоящей реальностью внутри них. Это то, о чем говорит Иисус, что всякий верующий в Него никогда не будет жаждать, но будет иметь реки вод, текущие из Него. Только это утоляет жажду души и делает его источником для оживления других. Личное пребывание Святого Духа, открывающее присутствие прославленного Иисуса. «У верующего в Меня из чрева потекут реки воды живой». Это говорил он о Духе. Здесь мы снова имеем благословенный ключ ко всем божественным сокровищам. У того, кто верует в Меня. Это прославленный Иисус, который крестит Святым Духом. Давайте верить в Него. Пусть каждый, кто жаждет полного благословения, обещанного здесь, верит. Давайте верить в Него, что Он действительно прославлен. Что все, кем Он является, что Он делает и желает делать, находится во власти божественной славы. Согласно богатству Своей славы, Бог теперь может действовать в нас. Давайте верить, что Он дал Своего Святого Духа и что у нас есть личное присутствие Духа на земле и внутри нас. Благодаря этой вере слава Иисуса на небесах и сила Духа в наших сердцах становятся неразрывно связанными. Давайте верить, что в общении с Иисусом поток будет течь все сильнее и полнее и в нас, и из нас. Да, давайте верить в Иисуса. Но надо помнить, что размышлять об этих вещах, понимать их, быть очень уверенными в них, радоваться их более полному пониманию – все это хотя и необходимо, но само по себе не является верой. Вера – это подчинение. Вера – это та сила обновленной природы, которая, отказываясь от себя и умирая для себя, освобождает место для Божественного, для Бога, для прославленного Христа, чтобы прийти и овладеть им и совершать его работу. Вера в Иисуса склоняется в смиренном безмолвии и нищете духа, чтобы осознать, что у «я» нет ничего, и что другой невидимый дух теперь пришел, чтобы быть его лидером, его силой и его жизнью. Вера в Иисуса склоняется перед ним в безмолвии тихой отдачи, полностью уверенная в том, что пока она его ожидает, он заставит реки течь.